Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И недельная глава, которую мы хотим рассмотреть, называется «Эмор». «Скажи или объяви». Это слово дважды встречается в нашей недельной главе. 21 стих, глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, да не осквернят себя прикосновением к умершему из народа твоего». Две главы, 21 и 22, посвящены у нас изучению и исследованию того, что должны делать первосвященник и священники, как они должны вести себя, какие правила должны соблюдать. И мы видим, что этот род, род Ааронов, он действительно имеет определенные какие-то серьезные ответственность, которая возложена на него. Даже сегодня в иудаизме есть такая фамилия среди евреев Коэн, и Коэн это означает священник. И в частности в среде сефардских евреев, то есть евреев, которые имеют свое происхождение из стран Северной Африки и других мусульманских стран, действительно, если среди таких евреев есть фамилия Коэн, то этот человек действительно имеет левитское происхождение и свой род может действительно проследить от священников. И сегодня действительно определенные ортодоксальные иудеи, если носят такую фамилию, то они придерживаются этих правил и установлений. Но еще одно Господь говорит Моисею и просит объявить про народ сынам Израилевым. «Скажи им, 23 текст, о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания». Эта глава опять говорит о ежегодном служении. Вернее, здесь не только ежегодное служение, но начинается у нас эта глава с повторения о еженедельном служении, о субботе, а потом речь идет о ежегодном служении. Мне кажется, что если я бы оказался в таких условиях, где мне бы запретили читать Библию и иметь Библию у себя, и я бы имел возможность каким-то образом получить тайно одну всего лишь страницу из Библии, то вот эта страница, на которой изложены праздники Господни, Левит 23 глава, оказалась бы первой в моем списке возможных выборов. Почему? Эта глава показывает нам символы, которые необходимы нам знать для понимания планов спасения. Вот для чего Господь устанавливает ежегодное служение. Если ежедневное служение во святилище необходимо было для того, чтобы постоянно поддерживалась связь между Богом и Израилем, если личное служение, о котором мы говорили в начале книги Левит, описывало нам процесс спасения лично для человека, оправдания, освящения, прославления, то ежегодное служение описывает нам глобальный план спасения в истории человечества. И без этого невозможно. Мы не спасаемся в одиночку. Мы не оказываемся сразу после смерти в раю или в аду. Ибо если бы это было бы так, то смысла во втором пришествии Иисуса просто бы не было. Какой смысл Иисусу приходить, и как Евангелие от Матфея, 25 глава, говорит, разделить между овцами и козлами, одних ставить по правую, другой по левую. Какой в этом смысл, если уже все, кто умерли, находятся либо в раю, либо в аду? Мы не спасаемся в одиночку. Мы не спасаемся индивидуально. Мы спасаемся как единый народ Божий, народ остатка, сохраняющий заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вот почему нам нужно не только смотреть самого себя и мыслить только о себе, как сегодняшний постмодернистский западный менталитет это очень сильно поощряет. Вот такая маленькая девочка бегает. Я у моих друзей в Соединенных Штатах Америки, и маечка у нее, и она показывает на этой маечке «I, me». «Я, мне». Бог не желает нас видеть эгоистами. Вот почему Бог хочет расширить горизонт нашего сознания, чтобы мы могли не только увидеть то, где у нас болит, а чтобы мы могли посмотреть на то, что происходит с этим миром с высоты истории. И вот почему Он дает нам эти праздники. Вот праздники Господни, священные собрания, 4 глава, говорит нам, 4 стих 23 главы, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня. В 15-й день того же месяца праздник опресноков. 7 дней ешьте опресноки. Так заповедовал Господь израильскому народу вспоминать о выходе из Египта. После этого события, которое произошло 14 веков до нашей эры, Бог желал, чтобы Его народ продолжал отождествлять себя с этим событием. «Я, Господь, выведший тебя из Египта». Так начинаются все речи Бога, которые Он дает рабам Своим, пророкам, произнести в обличении Израилю. Однако же, изучая пасхальный ритуал, мы видим, что это не просто историческое событие, касаемое или касающееся исключительно еврейского народа. Агнец, которого надлежало заколоть, символизировал глобальную заместительную жертву. Жертву Иисуса, Агнца Божьего, который должен был умереть за грехи мира. Народ Божий, празднуя Ветхозаветнюю Пасху, должен был смотреть назад на то событие истории, где Господь чудесами и знамениями выводил свой народ из Египта, но и также смотреть вперед. на события, которые должны были произойти и произошли 2000 лет назад. Когда в пасхальную ночь Иисус был арестован и приведен на Голгофу, и как агнец умер за грехи всего человечества, тем самым исполнив закон жертвоприношений и положив конец символическому служению, которое происходило во святилище на протяжении 1500 лет. Опресноки символизировали начало новой жизни. Съедая мясо агнца, человек не только осознавал о том, что, да, заместительная жертва, смерть агнца вместо первенцев, но и понимал, что после исхода из рабства должна начаться новая жизнь. И мы видим, как это все, как этот праздник, который праздновался на протяжении 1500 лет, находит свое историческое исполнение в Голгофской смерти Иисуса. «И сказал Господь Моисею, и говоря, 9 текст, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы приобрести благоволение, а на другой день праздника вознесет его священник. В день возношения снопа принесите во всесожжение Господу однолетнего агнца без порока». Что происходит? Проходит 3 дня... после пасхального трапезы, которую совершал израильский народ, и перед воротами храма собирается процессия. Это люди, которые несут со своих полей первый сноп ячменя. Они произносят слова, записанные в книге Второзакония, 26 глава. «Отец мой был странствующий арамеянин, и Господь дал ему эту землю. И сегодня мы возносим хвалу тебе и посвящаем тебе этот первый сноп». И поэтому они приносят его, покачивая, перед вот так на высоко поднятых руках перед Господом, символизируя, что этим они посвящают свой урожай Богу. Всякий урожай – это победа. В земле ханаанской борьба за урожай длится каждый год. И только от Бога зависит хороший урожай, ибо все зависит от того, когда пошел дождь и когда прекратился. Если начало ноября не начинает падать дожди, особенно если в декабре нет дождей, начинается серьезная проблема. Вот почему вот этот сезон дождей, если после этих дождей действительно растет урожай, это победа. Такую победу одержал и Иисус на Голгофе, сорвав первый сноп тех, кто по воскресении Его, так записано в 28 главе Евангелия от Матфея, вошли в город и свидетельствовали о победе Иисуса над смертью. Это был первый сноп. Но после этого необходимо отсчитать было 50 дней, 16 текст, тогда принести новое хлебное приношение Господу. Праздник Седмиц, Шавуот на иврите или Пятидесятница. Именно в этот праздник уже можно было принести перед Господом квасные хлебы. Это окончание урожая зерновых. Это благодарение Господу. А пресноки прошли, уже есть новый хлеб, который, из муки которого можно сделать закваску, поэтому квасные хлебы полагались перед Господом. Конечно же, они не сожигались на жертвеннике, потому что ни квасного, ни меду на жертвеннике сожигать нельзя было. Но они приносились в храм точно так же, как приносился первый сноп. Окончательный урожай зерновых – основной продукт питания в том регионе. Но удивительным является то, что этот праздник на 50-й день после Пасхи совпадает с временем прихода народа Божьего к горе Синай и получением Торы. Что происходит? Мы знаем, что народ Божий выходит 14-го Нисана, 14-го дня первого месяца из Египта, и на 50-й день Господь произносит слова Деколога, откровения, которые оказываются записанными им на скрижалях каменных его собственным перстом. Так начинается заключение завета с народом Божьим. С этого начинается великое поручение народу Божьему стать священниками, провозглашающими славу Божью. Удивительно, но факт. Именно на 50-й день после воскресения Иисуса и воскресения Его первых плодов победы, этих людей, которые воскресли, вышедших из гробов, Господь изливает на народ свой, на учеников своих Дух Святой в виде огненных языков, точно таким же образом, как Господь в огне сходит на гору Синай. Совпадение? Нет, никак. Это великий план Божий, чтобы мы могли видеть и сопоставлять, как Господь заключает завет со своим народом на Синае, и как Господь формирует свою церковь Нового Завета в Иерусалиме в тот же самый день. Опять мы видим это символическое служение, символические действия, которые происходили на протяжении 1500 лет. Раз в год трансформируется в конкретное историческое событие. Событие, указывающее на историю возникновения и проповеди вести евангельской. И опять мы видим, у нас заканчиваются весенние праздники, но для нас, живущих, сегодня это все прошлое. Но начинаются осенние праздники. скажи сынам Израилевым, 24 текст, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Эти дни и сегодня в иудаизме называются днями трепета. Звучит труба, предвещающая начало очищения, начало судного дня. Ортодоксальные иудеи в эти 10 дней ходят в синагогу каждый день и участвуют в особой литургии, которая называется слихот. Слиха – это прощение. Они пытаются примириться каждый друг с другом и подготовиться к великому дню очищения. Удивительно, что пожелание на этот день, который мы читаем здесь, происходит в 9-й день 7-го месяца, называется «День очищения», 27-й текст. «Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господа». Вот в этот день все иудеи, встречая друг друга, желают друг другу «хатима това». Да, иными словами, это можно перевести так – «Да запечатлит тебя Господь, да будешь ты записан в книге жизни». Да, это решающий день, день, когда Господь удаляет грехи сынов Израилевых и очищает их перед Господом. И мы видим, как это пророчески исполняется. По каждому празднику, по каждому символу у нас есть пророческое откровение. Откровение, например, о Пасхе записано в книге Исаия, 53 глава, где Господь указывает на своего раба, как на агнца, идущего на заклане. Откровение о Пятидесятнице указывает, записано у нас в книге пророка Иоиля, где он говорит об особом излитии Святого Духа. Откровение о Йом-Кипуре, о великом дне очищения, записано в книге пророка Даниила, 8 глава и 14 текст, где дается время, когда надлежит исполняться этому символу. 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. И сегодня этот процесс очищения святилища происходит. Последний праздник – самый радостный. «Скажи сынам Израилевым», 34 текст, «с 15 дня того же 7 месяца, праздник Кущей, 7 дней Господу, первый день священное собрание, никакой работы не делайте». 42 текст, «в кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы вы знали в роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Опять мы видим две перспективы: воспоминания о прошлом и взгляд в будущее. Великое исполнение, о котором писал пророк Исаия, когда говорил о новом небе и новой земле. И 66 глава книги пророка Исаии рекомендуется нам к этой недельной главе как чтение Гафтары. «Ибо как новая земля и новое небо, которое я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Это будет великое время, о котором Иоанн писал в Откровении, что Новый Иерусалим является кущей. Вот это слово «скиния», которое у нас здесь в русском переводе, оно в оригинале звучит как «куща Бога с человеками». Вот что символизирует этот последний праздник великого урожая, жатвы овощей и фруктов. Действительно, в книге Откровения жатва символизирует победу Иисуса над царством зла, царством дьявола. Сегодня многие задают вопрос: а эти праздники, может быть, их надо исполнять вместе с субботами? Вопрос, конечно, интересный и неоднозначный. А самая основная проблема заключается в том, что если мы посмотрим книгу, текст книги Левит, 23 глава, то мы увидим с вами, что ни одно из постановлений, которые там записаны, даже если мы и хотим это выполнить, их выполнить невозможно. Нет сейчас ни первосвященника, ни Иерусалимского храма, ни жертвенника, ни жертвы. Но мы можем поступать по примеру Иисуса. И именно поэтому я рекомендую для чтения дополнительного к этой недельной главе Евангелие от Иоанна, 7 главу. Вообще все Евангелие от Иоанна показывает, как Иисус приходил на каждый праздник. Но он приходил туда не для того, чтобы участвовать в ритуалах, а для того, чтобы на примере каждого из ритуалов говорить о себе. Точно так же он появляется на последний день праздника кущи и говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Именно тогда, в последний день праздника кущи, проходила торжественная церемония, когда вспоминали о воде, которая изливалась из скалы, когда Моисей по ней ударил. И Иисус говорит: «И я есть живая вода. Кто верует в меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Эти великие уроки, духовный смысл, актуальны для нас и по сей день. Ибо тогда мы видим, как план спасения развивается у нас от Голгофы, которая исполнилась во времена Пасхи, весеннего праздника, первого праздника, до праздника кущи, имеющего свое торжественное завершение в Новом Иерусалиме, который будет истинной кущей, где Бог будет обитать с людьми.